Приветствую. Дорогая церковь, гости, друзья, слушая свидетельство Оксаны, уже, может, короткое хотел свидетельство рассказать на эту тему. У меня есть друг, товарищ из Новосибирска, который нес студенческое служение, несет, но сейчас тяжело болеет, уже давно болеет на самом деле, у него рак, молодой парень. Женатый, Вова Петрин, может, кто-то знает его. И не так давно, ну, его уже, не знаю, по-моему, 12-й раз проходит химиотерапию. И в очередной раз что-то случилось не так, и, ну, и он практически умер, его парализовало, у него там остановилось все. И его, ну, подключили к аппарату, начали делать реанимацию, даже не увозили никуда. Прямо вот на этом месте, где вот он лежал в палате, организовали реанимацию, потому что его увезти невозможно было. Это он сам так пишет. Даже не в реанимационное отделение не повезли, не успели. Через какое-то время он стал восстанавливаться, и вот к свидетельству, да, Оксаны, он потом написал: «Ну, если Бог дает мне жить, значит, я для чего-то еще ему нужен». Не теряет оптимизма, вот он такой жизнерадостный и очень жертвенный. И горит к служению. И вот он пишет два письма. Пишет о себе в состоянии, пишет о служении. И думает о служении, думает о том, как это развивается, как это все происходит. Поэтому, если Бог когда-то будет ложить вам на сердце молиться и о студенческом служении в том числе, то вот вспоминайте, в Новосибирске есть и команда, есть и ребята. И он лидер. Но вот он в тяжелом сейчас состоянии. Он восстанавливается, но пока тяжело идет. Поэтому молитесь. И, ну, что Бог... Для чего-то он нужен, пока, если Бог хранит его и дает ему эту возможность. Я предлагаю открыть книгу пророка Ионы. В прошлый раз мы говорили по первой главе, сейчас мы будем говорить по четвертой. Ну, мы прочитаем один стих. По всей мы, к сожалению, не успеем, прочитаем один только стих, первый. Книга Ионы. Да, будет, наверное, на экране. Обычно люди Библию листают. Это незнакомые места, малые пророки. Где это находится? Книга пророка Ионы, 4 глава, 1 стих. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Что же за события были? Отчего он так сильно огорчился? И был раздражен. Мы говорили в прошлый раз о первой главе, когда Бог его призвал, и он не захотел идти. Он пошел в обратную сторону. И мы говорили его, о состоянии его сердца, о том, способен ли он был слышать. Вторая глава нам говорит о том, что его бросили с корабля, да, в конце первой главы. И вот большая рыба, или кит, как у нас написано, поглотила его, и вот он там три дня был. Три дня был, молился. И Бог повелел киту выпустить его. Я уже не знаю, как это быть три дня в желудке у кого-то, а потом вот выйти на берег. Вот Иона, наверное, единственный, кто это знает. На небесах спросим. Третья глава начинается с того, что Бог второй раз говорит ему идти в Ниневию. И он идет. Он идет, и мы видим, что, проповедуя там, они поверили слышанному от него, поверили Богу и раскаялись. Дошло это и до царя, и царь поверил и раскаялся. И Бог пожалел о бедствии, которое обещал, и не навел. Хорошо все, правда? И мы читаем, а Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Огорчился от того, что народ не покаялся, что Бог отменил бедствие. Как-то, правда, сложно себе представить, да, такой образ мышления. Вот мы себе не можем такого представить, что вот кого-то мы знаем сейчас должен погибнуть, да? И он спасся. И мы от этого огорчаемся, от того, что не погиб человек или даже целый народ. Вот в нашем вот сознании оно как-то не укладывается, правда? Или есть такое? Или бывает все-таки? Может быть, есть какой-нибудь человечек, которому, эх, чтоб тебе кирпич на голову упал. Нам сложно это понять. Ну и культура другая, и отношение другое. Это все-таки достаточно давно было. Больше, наверное, ну, около 2500 лет назад. Очень давно. И он, знаете, он не единственный такой. Просто для примера я прочитаю Псалом. Это Псалом Давида. Псалом 57. С первого стиха он говорит о нечестивых людях, о тех, которые родились и живут, как хотят, Бога не чтут, да, там поступают по своему своей воле. И вот он просит Бога, смотрите, 7 стиха он пишет: «Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягают стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не увидят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее обгоревшее да разнесется вихрь, возрадуется праведник, когда увидит отомщение, омоет стопы свои в крови нечестивых». Ну да, вот такие вот, ну, достаточно жесткие слова, да? Достаточно такие, ну, сильные слова о людях, которые, ну вот, как Давид говорит, нечестивые. Другая культура, другое время. Все-таки Израиль достаточно изолированная страна, и Бог воспитывал их быть вот верным Богу, а все остальные вокруг — это язычники, это неверные, те, кто поклоняются идолам, это враги, которые постоянно претендовали на земли, на завоевания. Но времена меняются, да? Время изменилось, и сегодня мы уже живем в другое время. Но не все было так просто. Сейчас будет такой небольшой курс, может быть, создания церкви. Но это тоже важно. Новый Завет. Это еще израильский народ или уже иудея. И также по-прежнему еще язычники. Начало Нового Завета. И вот одно замечательное обещание Иисус дает Петру. Матфея 16 глава, 18-19 стих. Иисус говорит: «Я говорю тебе, Петр». Петр, да, что переводится «камень». «И на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Такое сложное место, и, наверное, какая-нибудь из церковь, которая, мы говорим, или направление христианства как католики, это их, наверное, основание для того, чтобы говорить о Папе Римском, о какой-то преемственности. Вот что Петр, и это тот, на котором Бог создал церковь, и мы его до сих пор этому исследуем. Но мы смотрим на этот отрывок по-другому и видим другое участие Петра в создании церкви. И мы бегло вот просто просмотрим книгу Деяний, как это происходило, и увидим, в чем роль Петра была в создании церкви. Начнем с дня рождения церкви. Оно было не так давно, правда? День Пятидесятницы, день рождения церкви. И эти события описываются в книге Деяния, 2 глава. Просто я напомню, с 1 по 4 стих прочитаю. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Все это ученики и последователи Иисуса Христа. Все иудеи. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вот это рождение церкви, да, приходит Дух Святой, и люди начинают благовествовать. И дальше мы видим, они говорят на разных иностранных языках. И люди, которые тоже иудеи, пришли, когда-то рассеянные, пришли из других мест поклониться Богу в храм. И они услышали их на своем наречии, на своем языке, с того места, откуда они пришли. И они стали говорить и проповедовать. И мы знаем результат, когда потом Петр выступил, 5000 человек покаялось. Иудеев, заметьте. Но у Бога был план создать церковь единую из всех людей. А мы пока говорим об иудеях, да? Ведь только иудеи. Ведь их отношение на самом деле не сильно поменялось от того отношения, как у Ионы. Ну, конечно, может быть, Иона это какой-то крайний пример, да, когда вот он прям желал, чтобы люди погибли. Но, тем не менее, во многих местах Нового Завета мы читаем, что ну, иудеи так и не сообщались с язычниками. И даже вот этот, мне очень нравится пример, когда сотник хотел, чтобы слуга был исцелен, и он говорит, и ты не можешь войти в мой дом, да, то есть Иисус, и сам я не могу прийти к тебе, я язычник. И он понимал, это был закон, это была ритуальная, ну как, нечистота войти даже в жилище язычника. То есть мы видим вот это, все равно барьеры, грани, они оставались, да, вот эта замкнутость иудеев, она оставалась. События в 8 главе книги Деяний. С 4 стиха. Это после гонений, после того, как наступили гонения, и верующие из Иерусалима стали расходиться в разные места. И вот некоторый, один человек, ну вот будем читать, 4 стих. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так и Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Город Самарийский, самаряне. Кто это такие? Это не язычники, да? Это некая смесь евреев и язычников, да? Такие как, ну, можно так, ну, грубое слово, но полукровки какие-то, да? Но это не язычники и не иудеи. И помните, наверное, что и когда Иисус был у колодца, да, с самарянкой, что она удивилась, что иудеи не общаются тоже с ними. И даже путь от Галилея, да, вот знаете, вот Галилея, Иерусалим проходила через Самарию. Они обходили по реке Иордан, чтобы не ходить в Самарию часто, чтобы не быть, да, вот, ну, как бы оскверненными. Они с ними тоже не общались. И вот здесь вот после гонения расселись, Филипп проповедует этим людям. Народ дальше мы читаем 6 стиха. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великими воплями, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж имени Симеон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, все есть великая сила Божия. А внимали ему, потому что он немало время изумлял их волхвованием. Но когда поверили Филиппу, благовествующим о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершавшие великие силы и знамения, изумлялся. То есть мы видим, они уверовали, да? Они уверовали и даже крестились. Но чего-то им не хватало. Чего-то еще не все так просто. Дальше читаем. Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. То есть вот Петр приходит туда, видит все свидетельства, возможно, видит их исповедания, не говорят. И что он делает? 15 стих. Который, придя, помолился о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. И это происходит через Петра. А давайте предположим, если это, ну вот, приходит Филипп, проповедует, они уверовали, получили Духа Святого, и все нормально. Что бы могло произойти? Приняла бы их Иерусалимская церковь или иудеи? Не факт, правда? Потому что это же не мы, это же не иудеи. Это те, которые они считали хуже собак. И было бы изначально разделение. Появилось бы две церкви уже. И не было бы между ними никаких отношений. И нужен был Петр как связующее звено, чтобы прийти И через него Бог сделал, да, вот это действие. И тогда это одна церковь. И нет разделения. Это Самария, да? Помните? Будете мне свидетелями от Иерусалима, Самарии до края земли. Давайте теперь посмотрим, как это было с язычниками. Глава 10, книга Деяний, глава 10. Мы не будем читать, мы будем смотреть выборочно. Здесь описывается событие, когда Петр пришел и находился в одной горнице, и Бог давал ему откровение, когда, помните, ему было видение, что Бог дает ему пищу, она нечистая. Он говорит, я не буду есть. И так вот трижды. Бог говорит, то, что я почитал нечистым, ешь. А в это самое время у одного язычника Бог дал тоже ему откровение через ангела, чтобы он отправил людей и позвал Петра. И приходят люди и зовут Петра, апостола, и он идет. Идет к этому человеку, Корнилию, сотник Корнилий. И он приходит к нему, и Корнилий рассказывает, что вот от Бога он это получил. И Петр начинает ему благовествовать, нести слово. И вот результат. И когда Петр еще, 44 стиха 10 главы, когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Они изумились, да, смотрите, вот эти люди, которые из обрезанных, например, то есть иудеи, которые пришли с Петром, они изумились, что на язычников вот то же самое событие, как в день Пятидесятницы, да, произошло. Пришел Дух Святой, и они стали проповедовать на других языках, может быть, на языке того своего народа или на языке тех людей, которые были как слуги, то есть возвещать о Боге. И они изумились, что то же самое происходит и с ним, с язычниками. И опять это, смотрите, при участии Петра. То есть Бог делает церковь единой, да, язычники. События дальше в 11 главе так разворачиваются, что когда Петр возвращается обратно, его начинают его же упрекать за то, что он пошел к язычникам. Уже верующие иудеи упрекают его за то, что он идет к язычникам. Представляете, если бы язычники уверовали самостоятельно, просто по проповеди, не будучи через апостола Петра это все. Ну, это бы точно была бы, да? Отдельная церковь, изначально. И Петр начинает оправдываться, он начинает всю историю им рассказывать, как это было. И вот с 15 стиха 11 главы. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда я вспомнил слова Господа, как он говорил, Иоанн крестил водой, вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспротивиться Богу, воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни. И вот мы видим образование церкви, церкви единой из всех народов. И сегодня, на нашем, когда мы говорим о нас, есть на самом деле всего два народа. Есть народ Божий, и есть те, которые еще Бога не знают. Уже нет вот так вот, как было иудеи и много других народов. Сегодня есть народ Божий, и есть только другой народ, который не знает Бога. Из других может быть раз, но это тот народ, который Бога не знает. И наша сегодня ответственность – это возвещать вот этому народу Слово Божие. И вот здесь я хочу спросить каждого из нас, а не похожи ли мы на Иону иногда? Потому что призыв от Бога, он как был 2000 лет назад, так и остается сегодня возвещать спасение этому народу, который Бога не знает. Конечно, я также скажу, что у нас нет ненависти к людям, которые еще не знают Бога. И тем более желание, чтобы они погибли. Но так ли это? Так ли это? Расскажу один пример о себе. Вот я думал, что не так. И знаете, ну, тем более призвание нести Евангелие. Не всегда легко это делается, особенно со студентами, которые умничают, которые могут прямо говорить, не боясь какие-то слова оскорбительные, да? Ну, редко, мне практически уже никто не говорит, когда я молодой был, может быть, сейчас боятся, видя меня. Даже из вежливости иногда слушают, хотя им не очень хочется. А тут, знаете, ну, Бог знает мои слабые места. И дьявол знает, да, и искушает через это. У меня есть сын, Витя, ему 7 лет. Он такой большой мальчик, крепенький, ну, шустрый, и гуляет. У нас дети сами гуляют, мы не можем со всеми гулять. И вот он тоже во дворе, сам гуляет на велосипеде, а во дворе вот его возраста мало детей. В основном дети вот 11-13 лет, вот такие, такая большая компания. И он иногда с ними там на великах катается, это. Но часто они его обижают. Там есть парень один, его зовут Никита, его даже зовут все Мелкий. Мелкий, потому что ему 13 лет, а он ниже моего сына, 7-летнего. Он маленький, Мелкий. И вот он чаще всего обижает моего сына. Ну, видать, ему больше некому. А когда это происходит у тебя на глазах, выхожу с балкона, кто-то за ним гонится, а он на велосипеде убегает, а там машины, буквально вот чуть под машину не попадают. И я понимаю, ну ты-то хламон, тебе 13 лет. Ты же уже должен понимать, ты что лезешь к 7-летнему? Вот выхожу, вот их толпа сидит, начинаешь с ними общаться. Раз, два, три, пять, 10, в течение лета. Они смеются. Ведь они же неверующие. И они уже достаточно взрослые, да, чтобы понимать, что я-то им ничего не сделаю. И они мне говорят, да мы на тебя заявление напишем, если тронешь. К родителям не пойдем, да нам все равно, что ты говоришь. И ржут над тобой, вот честно. И ты стоишь, и ты не знаешь, а что делать-то? Они твоего сына обижают. И у меня, знаете, все внутри кипит. Я говорю, Господи, а что делать? Ну, конечно, я не желаю, чтобы они погибли. Не желаю, чтобы это... Но вот чувство ненависти, да, испытываешь и думаешь, вот уже давно такого не испытывал. Вот к себе, когда вот кто-то что-то делает, то как-то более легко. А тут, когда к сыну, это совсем другое. Я впервые такое испытал. А ведь это неверующие. Это тот народ, да? А если Бог мне завтра скажет, иди им проповедуй, иди, скажи им Евангелие. Кому угодно, только не им, да? Я не знаю, но, братья и сестры, подумайте, вот все-таки у нас есть окружение людей, с которыми мы общаемся, с кем-то нам легко, а с кем-то тяжело. Кому-то мы пойдем Евангелие, а кому-то, возможно, мы не хотим. Мы уже, может быть, столкнулись с какой-то враждой, негативностью, и мы так для себя уже барьер поставили и говорим, все, не пойду, Господи. Я не знаю, что было для Ионы, почему он так не хотел. Что-то же было, не только потому, что, возможно, они язычники, может быть, я не знаю, там, кровная месть. Кто знает? Не пойду. Может, Бог как раз и хочет пойти, чтобы мы пошли к тем, кому мы меньше всего хотим проповедовать. Сегодня я молюсь, Господи, дай мудрости. Ну, как мне с этими ребятишками наладить общий язык? Мы даже подумали, что сделать дома день открытых дверей, напечь пиццы, ну, чтобы, ну, всех приглашать со двора, ребятишек, ну, какое-то общение. Все равно это, ну, какой-то ход как-то сближать, чтобы они нас лучше знали, чтобы они, чтобы подружиться. Потому что, ну, мы не знаем, нам и жалко сына, ну, и неправильно им там уши драть, к родителям идти там, как-то страхом их пугать. Только этим это неправильно. Тем более еще мы думаем о том, как им рассказать Евангелие. Подумайте о тех людях, которые... Подумайте о себе, о соседях, не знаю, о начальнике каком-то, кому меньше всего мне хочется рассказать. Вот смотрите, он не хотел Иона ведь, правда, идти рассказывать Евангелие. Ну, не Евангелие, а возвещать им о бедствии, которое Бог хочет навести. Он не хотел. И он даже, вот смотрите, мы читаем, как в 3 главе, как он это делал. Когда было к нему вторичное, было слово Господне к Ионе вторично, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе». И написано, и встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господне. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. Представляете, большой город? 3 дня ходьбы, то есть надо было, чтобы вот пройти его весь. И вот Иона, да, и начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовать, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. То есть он не останавливался, не собирал людей, не объяснял. Он просто идет, вот сколько можно идти в течение дня, и просто им это говорит. Вот я не знаю, кто-то там краем ухо, что-то прислушался, может быть, за ним идет, что ты говоришь, повтори. Ну, то есть он идет, он не особо вкладывает, да, у него нет желания. Представляете? И даже так Бог действовал. Это удивительно, да? Это единственный пример в Библии, когда не хотел пророк, чтобы люди покаялись, а покаялись все. Покаялись все. Вот он так шел. И может быть, конечно, нам тяжело кому-то говорить Евангелие, но может быть, вот так незначительно, и Бог сделает, чтобы и вас утвердить в этом, и как свидетельство своей славы, что это не от нас зависит, друзья. Это Божье дело. Тем более, если мы, как и он, себя испытываем, что идем против рожна Бога где-то, стоит подумать, а почему? Может быть, Бог меня призывает к чему-то, а я, как и он, твердый, упертый, куда-то не в ту сторону. Друзья, сегодня всего два народа. Народ Божий и народ, который Бога не знает. И наша с вами ответственность нести им Евангелие. Когда я смотрю, как Иона это делает, таким образом проповедует. Но знаете, сейчас еще немножко скажу. Вот такая книга известная, да, правда, пророка Ионы? И часто вот у меня уже какие-то вот стереотипы к ней сложились. Там всего 4 главы, и я как бы знаю, первая глава там против, вторая вроде как покаяние, третья проповедует, четвертая вот. Такая особая интересная глава. Но когда я смотрю, как Иона действует, как он делает, у меня вот вопрос, а было ли у него вообще покаяние-то? Покаялся ли он? Мы помним, как в первой главе он противился, даже мы говорили немножко о том, что такое как обреченность. Да бросьте меня за борт. Ведь он же не знал, что там рыба будет. Бросьте, как бы все. Я уже списан со счетов. Бросьте меня за борт. И такое чувство, что, знаете, человек, прижатый к стенке, да, уже в безвыходном положении, просто просит у Бога, находясь в чреве кита. Но покаяния нет. Наверное, много можно приводить примеров о людях, которые в безвыходных ситуациях обращаются к Богу, да, Бог помогает, а потом люди оставляют Бога. Много таких случаев. Да и в нашей жизни иногда бывает. Мы говорим, не всегда вдруг есть благодарность. Вроде все прошло и забыли Бога даже поблагодарить. Мелочь, да? Не мелочь. Было ли покаяние? А что такое покаяние? Какие плоды покаяния должны быть? Первое, что я хочу сказать, что покаяние – это дар от Бога. Это не наши какие-то усилия или потуги, или я не знаю, что-то... как-то мы где-то что-то приобрели, это дар от Бога, покаяние. Мы уже с вами читали Деяния 11 глава, 18 стих, когда верующие в Иерусалиме, услышав свидетельство Петра об язычниках, сказали, выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь, дал Бог. Это была его воля, это он им дал. Это не они как-то приобрели или что-то получили. 2 Тимофея, 2 глава, 25-26 стих. Павел учит своего ученика Тимофея и говорит, «С кротостью наставляйте противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Не даст ли им Бог?» Вот он пишет, его ответственность наставлять, говорить Слово Божие, да? А вторая часть это, «Не даст ли им Бог покаяние?» Покаяние – это дар от Бога. Мы можем свидетельствовать, почему поставим, Бог дал мне дар покаяния. Я его не заслужил никак и ничем. Это милость Божия, что Бог дал мне дар покаяния. Услышав когда-то Слово Божие, оно проникло в мое сердце, и Бог дал мне дар покаяния. Плоды покаяния не должны быть достойны. Евангелие от Луки, 3 глава, с 8 стиха. Иоанн Креститель призывает и говорит: «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте, говорит себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Это он обращается к фарисеям, обращается к тем людям, которые пришли креститься крещением покаяния. И говорит: «Уже секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Он говорит о достойном плоде покаяния. И дальше народ его, смотрите, спрашивает, 10 стих. И спрашивал его народ: «А что же нам делать?» То есть ты говоришь о достойном плоде покаяния, и они его спрашивают: «А что же нам тогда делать?» Он говорит, он сказал им в ответ: «У кого две одежды, то дай неимущему, а у кого есть пища, делай то же». Спрашивали и мытари, крестившись, и сказал ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Ничего, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Что такое достойный плод покаяния? Это желание жить по-другому, поступать правильно, так как Богу угодно. То есть вот они крестились: «А как нам теперь жить? Что нам делать? Что-то же меняется». Вы помните такой пример? Закхей, мытарь, Закхей. Маленького роста залез на дерево, чтобы видеть Христа, да? Иисус говорит: «Надо мне у тебя сегодня быть». И вот они сидят у него. Кто такой мытарь? Это же человек, который добровольно выбрал быть изгоем в своем обществе. Работать на оккупантов, собирать налоги, да? Люди в мире не то чтобы налоговиков любят сильно, да? Особенно судебных приставов. А тут ты как бы даже не для своего государства собираешь, а для чужого. А еще и сам обогащаешься, правда? Обманываешь, больше берешь, сам живешь, достаток. Люди же все это видят. Какое это отношение? А Иисус говорит: «Мне надо сегодня у тебя есть вместе с учениками», да? Практическое применение любви. И вот во время общения, трапезы, что-то происходит в Захее. Он встает и говорит: «Всех, кого обидел, воздам вчетверо. Все свое, говорит, имение отдам неимущим». Что произошло? Покаяние. И вот этот достойный плод, оно выражается в чем? В конкретных делах. Не просто я попросил Бога, и все, а жизнь с ними изменилась. Нет, в конкретных делах. О достойном плоде покаяния говорит и апостол Павел, послание к Галатам, 19 стихи, говорит, 19-20, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбивший меня и предавший себя за меня». Уже не я живу, но живет во мне Христос. Что это значит, если живет во мне Христос? Мысли Христа. Это желание Христа. Это изменение в характер Христа. Это делать дела Христа. А теперь другое. Мы знаем притчу, которую Иисус говорил о семени, которое он вышел сеять. Помните, вышел сеятель сеять семя. Одно упало на камень, другое в тернии, другое при дороге. И дальше он поясняет эту притчу, Матфея 13 глава, с 20 стиха. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его». Он слышит слово, он принимает, да? Принимает же слово Божие. Но не имеет в себе корня. Уже не имеет корня. Мы часто говорим, когда люди уверуют, что нужно укорениться, нужно утвердиться. Мы говорим, нужно ученичество, нужно группу посещать, церковь, нужно постоянное общение, чтобы человек укоренился, утвердился в истине. Чтобы корень был крепкий, надежный. Говорит, не имеет корня. Непостоянный. Это вот такое, знаете, легкомысленное отношение. Я вроде с радостью принял, я принял, что это истина, но как-то достаточно поверхностно. Как-то непонятно, человек принял или не принял, хожу я, не хожу, могу прийти, не прийти, быть в общении, не быть, жить, как жил. Человек не имеет корня, не постоянен. Когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Тотчас соблазняется. Человек не растет, не меняется. Возможно, вера на уровне разума, эмоций. Но нет вот этого покаяния глубокого и изменения сердца, где я хочу, чтобы Слово Божие во мне укоренялось, где я хочу, чтобы я рос во Христе. И дальше Иисус говорит, а посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но заботами века этого и обольщением богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Это вечная борьба, да, жить и поступать, как я обычно поступал, жить вот так, как все, как люди в этом мире, с теми же ценностями, или как Библия говорит, по плоти, либо поступать по духу. И это наш с вами выбор, это постоянная, каждодневная борьба. Укореняться ли мне во Христе? Быть ли постоянным в христианских дисциплинах? Сделать ли выбор? Это и моя с вами, друзья, ответственность. Делать правильный выбор. Она остается. Поступать достойно звания Христа. Это выбор каждый день. Есть замечательное место, Марка 11 глава, где о смоковнице. Место такое удивительное, знаете, говорит о том, что Иисус проклял смоковницу, и она засохла, везде благословлял, а тут вот смоковницу проклял. Он пришел, даже, знаете, написано не в тот день, когда у него должен быть урожай, а там ничего не было. Он говорит, ну все, никто от тебя больше не будет вкушать. А события, знаете, разворачиваются, он идет в Иерусалим, это вот въезд в Иерусалим, да, потом идет в храм, в Залкал, там опять идет в храм, выгоняет, да, этих меньшевиков. То есть вот народ, события, говорит, народ, который принимает вроде Христа, осанна кричит ему. А ничего не изменилось в их жизни. Он приходит и видит все то же самое. Вот, как жили, так и живут, да. Ничего не меняется, плода нет. И вы знаете, это не в тот, что Бог когда-то придет в какой-то определенный день и посмотрит, есть у нас плод или нет. В любой момент. Как к этой смоковнице. Нет плода. И вот этот достойный плод покаяния, это не когда-то, когда я покаялся, а это в протяжении всей моей жизни. Вот это достойный плод. Всегда. Каждый день. Вернемся к книге Иона. Не хочу заканчивать эту книгу на таком, что Иона какой-то такой плохой. Что вот он такой уперся там, не хотел идти, Бог его буквально принудил, и он пошел, не имея желания. И вот он даже сильно огорчился от того, что Бог не навел это бедствие, да? Но все-таки эта книга Иона не об Ионе. И даже не о народе. Конечно, и о них тоже. Прежде всего, эта книга о самом Боге. Это книга о его терпении. И это, знаете, вот когда я смотрю на это, меня так сильно обличает. Вот столько терпения у меня нет даже к своим детям. Как у Бога к Ионе. Это он выказывает непослушание, да. Идет, и даже вот смотрите, он закончил вроде все, народ уже. А он идет, вот дальше, если мы читаем 4 главу, и что делает? Строит себе кущу, садится и все-таки ждет, что все-таки Бог их накажет. Вы знаете, вот это, как, все равно я продавливаю свое мнение, да? Я все равно навязываю свое, я хочу как-то Бога манипулировать. Желание Бога исправить сердце Ионы. Здесь говорится о Боге, о его терпении и работе с сердцем Ионы. Это интересно, да? Вот он уже в куще вроде от тени себе тень такую сделал, а Бог все равно, смотрите, дает еще и растение, да, вдобавок. Которая вырастает и покрывает его. И первый раз написано, что Иона радуется. Ну, мелочь, да, такая, растение. Ты же кущу уже построился вроде, а тут еще и растение Бог тебе сделал. Ну, Бог знает, как нас порадовать, да? Какой-то мелочь, но порадовать. И в то же время такая мелочь, да? А как сильно привязалось его сердце к этой мелочи. Что огорчился даже до смерти, когда на следующий день вот это растение завяло. Не знаю, сколько в нашей жизни приятных мелочей, которые в наше сердце прикипают так плотно, да, с которыми нам сложно, трудно расстаться. Бог хочет, чтобы сердце его менялось. Одно место мы с вами посмотрим из книги пророка Иеремии. 29 глава. Здесь написано, Бог говорит Иеремии, чтобы он написал письмо. Вот первый стих мы читаем. Вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами, их священникам, их пророкам и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. То есть мы знаем, да, вот все, практически разрушен Иерусалим. Пророк потом будет плакать. Народ угнали, да, в другую страну. И Бог говорит, пиши письмо этим людям туда. Иеремия пишет это письмо. Это нелегкие испытания для народа. И Бог говорит, почему он это все сделал. И в этой главе 11 стих Бог говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Намерения во благо, а не на зло. Хотя, наверное, израильский народ в тот момент так не думал. Но знаете, да, проблема Израиля была всегда, что они тяготели к идолам. Они всегда из окружающего народа брали себе идолов и поклонялись. И Бог их как только не вразумлял. И вот наступило время, когда очень жестко Бог их вразумил. Позволил завоевать, позволил их рассеять, чтобы они увидели, как эти люди там живут. И после этого, когда он их обратно вернул, у них уже не было такого искушения. Ну, появилась другая, да, другая крайность. Они настолько стали, вот, фарисейство образовалось, да, настолько стали жесткие, да, в своих исповеданиях. Но Бог хотел освободить их от этого идола. И он проводил их через это испытание. Бог заботился о них. Как мы видим, заботится об Ионе. Он хочет Иону. Он знает его слабые места. Он знает, в чем его сердце неправо. И Бог хочет исправить его. Посмотрите, шаг за шагом он с ним работает. Показывает свое сердце. Открывает, как он относится к этим людям. Он говорит, ты огорчился из-за какого-то растения, над которым ты не трудился. Мне ли не помиловать столь великий народ, который не может отличить право от лева? Мне ли не помиловать? Когда я смотрю на Иона, я вижу, знаете, отчасти себя, вот такое вот каменное, упертое сердце, которое не хочет меняться. Вот эта вот жестоковыйность, которая вот упирается, но не буду. И только познав Бога, его сердце, его любовь, вот это его желание, мое сердце может открыться. Мое сердце может измениться. Мне нужен Христос. Мне нужен Бог. Господь призывает нас к покаянию, к изменению нашего сердца. И Он не просто призывает, Он свое открывает. Он показывает, какое оно у Него, любящее и заботливое, сострадательное и терпеливое. Только познав это, мы можем, может наше сердце измениться и быть подобно Ему. Пусть Бог нас благословит в том, чтобы мы познавали Христа, чтобы мы вникали в Его Слово, чтобы мы были с открытым сердцем готовы к тому, чтобы Бог будет нас менять. И иногда менять вот подобно Ионе, если так нужно. Бог будет так проводить, потому что Его цель – изменить наши сердца. И если Он нас проводит через какие-то трудности, испытания, это не ропот на Бога. Это, Господи, может быть, вот мое сердце такое, я не слышу, как подобно Иона, не слышу и не понимаю. У Бога только намерение во благо, как Он написал народу, так и сегодня к нам, можно сказать. У Него намерение только во благо к нам, а не на зло, потому что Он хочет дать нам будущность и надежду. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что в Тебе мы находим столько терпения, что даже все вместе взятые мы не сможем близко подойти к этому. У Тебя очень много терпения каждому из нас. И Твое желание, чтобы наши сердца менялись, чтобы они не оставались вот такими каменными, чтобы они не оставались со своими какими-то вот, может быть, мнениями, предубеждениями, взглядами неправильными, не соответствующими Твоей воле и Твоему сердцу. Господь, Ты обещал, что вынешь из нас сердце каменное и вложишь плотяное. И Дух Твой сегодня святой в наших сердцах, после того, как мы обратились к Тебе, Ты дал, поселил его в нас, чтобы он работал, чтобы он изменял нас. Чтобы уже не я жил, но жил во мне Христос. Благослови нас, Господь, чтобы мы помышляли только о Тебе и шли путем этим. Чтобы мы укоренялись и могли утверждаться на Слове Твоем. Господь, чтобы мы не были легкомысленны, чтобы не могли... Конечно, есть искушения, Господь, но дай нам преодолевать их, чтобы жить Твоими ценностями, не ценностями этого мира. Господь, веди нас. Мы все хотим увидеть Иона в небесах. Увидеть его изменившимся, увидеть ту работу, которую Ты проделал в его сердце. Узнать, может быть, продолжение этой истории. Господь, но мы каждый сейчас пишем свою историю. Мы каждый пишем то, как Ты работаешь с нашими сердцами. Благослови нас в этом. Во имя Твое просим и молим все. Аминь.